Последние новости рассказала Анна Бокина. А я коротко скажу о погоде. В Москве этим утром минус 18 градусов. Днем наступит долгожданное потепление до минус 10 и пойдет снег. В Санкт-Петербурге минус 16, днем пасмурно, минус 11 и также небольшой снег. Вот с каких тем мы начнем сегодняшний выпуск утренней программы «Время свободы». Юрий Лужков пообещал снести еще один поселок в пойме Москвы-реки. Несмотря на это, дома в нем по-прежнему продаются и сдаются в аренду. В Байкальске проведены обыски в офисе экологической организации, выступающей против запуска местного целлюлозно-бумажного комбината на берегу озера. В США в возрасте 91 года умер известный американский писатель, классик литературы 20 века Джером Дэвид Селлинджер. С сегодняшнего дня в несколько раз дорожают пошлины за государственные услуги, от оформления загранпаспорта до платы за регистрацию разводов. А главная тема нашей программы этим утром посвящена отмечаемому сегодня 150-летию Антона Павловича Чехова. Кто ваш любимый чеховский персонаж? Ответов на этот вопрос мы ждем сегодня от слушателей «Радио Свобода». Итак, главная тема нашей сегодняшней программы – редкий случай, не связанный с политикой или проблемами общества. 150 лет назад в Таганроге родился человек, имя которого стало определяющим для целой эпохи русской культурной жизни. Писатель, драматург, врач. Мы сегодня поговорим о творчестве Антона Павловича Чехова. Не счесть мероприятий, посвященных в России и в других странах этой дате, официальные торжества по случаю 150-летия Чехова открылись еще вчера в Московском художественном театре его имени. Сегодня в нашем эфире вы услышите рассказ о крупнейшей международной чеховской конференции, которая открылась в эти дни в Москве. Ее гостями стали знаменитые драматурги и режиссеры со всего мира. Кроме этого, вас ждет интервью с одним из самых известных биографов Чехова, англичанином Дональдом Рейнфилдом. А вас, уважаемые слушатели «Радио Свобода», мы хотим спросить сегодня, кто ваш любимый персонаж из произведения Антона Павловича Чехова? Слово «любимый» мы, конечно, просим вас употребить не в буквальном смысле, уж очень много у Чехова прекрасных персонажей из жизни, но о любви, к которым говорить сложно. И тем не менее, присылайте нам сообщение. СМС можно присылать на номер 8-903-743-2801, пейджер 660-1046, сообщение можно оставлять для абонента «Радио Свобода», электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира, который заработает через полчаса, 8-800-222-12, бесплатный для жителей всех регионов России. Кто ваш любимый чеховский персонаж? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Оренбурга, с которыми побеседовала наш корреспондент Елена Стрельникова.
Дядя Ваня, импонирует он мне.
Каштанка.
Вишневый зад.
Нет, подожди, Антон Павлович Чехов, что, не знаешь, что это такое, что ли? Со школьной программы надо вспомнить, какие у него произведения-то, «Лошадиная фамилия». Читали, да, рассказ такой. «Вишневый сад» читали давно. Года два, наверное, назад читали все произведения, все очень хорошие произведения.
Но вы их не знаете.
Уже забыли, как говорится. Нет, мы их знаем, помним. Так, если надо просто образно еще раз прочесть эти рассказы, и будем уже знать.
Нос нравится мне произведение. Запомнил все всем вообще, к построению рассказа и вообще.
Не знаю.
Ой, с ума сойти. 100 лет это было. Дядя Ваня.
Чехова, это же его же произведение, в смысле, «Хамелеон». Мне нравится «Миллион». Вообще произведение. Потом мне нравится еще, знаете что? Где гайки отвинчивал мужик. Мы их не все отвинчиваем, эти гайки, то. Мы не без ума делаем, понимаем. Да. Злоумышленник называется. Вот это нравится мне, хороший персонаж. А такие крупные его вещи я, собственно, нет. Не нравится. Мне такие мелкие рассказики. «Палат номер 6», кстати, хороший.
Чехова, ну, дядя Ваня, наверное. Такой яркий, характерный персонаж. В школе вы проходите Чехова?
Да, проходим. Мы уже прочитали рассказ Чехова «Хамелеон». Мне очень понравилось.
А про Ваньку Жукова вы читали?
Да, конечно. Деревня дедушки. Конечно же, читали про Ваньку и про Ваньку Жукову. Мы читали, конечно, не очень много рассказов Чехова. В этом году, я надеюсь, будем больше углубляться.
Дядя Ваня, вот есть произведение. Там есть герой любимый в этом произведении. Сейчас сразу не скажу, не вспомню, извините.
Но Чехов сложный. Возможно, пьесы больше близки, чем даже к постановке в театре. Что конкретно? «Чайка», наверное, «Дама с собачкой». Ну что еще, «Вишневый сад». Но так на вскидку, наверное, не скажу о любимых, потому что у него много нелепых персонажей. Как-то их в ранг любимых причислить. Затрудняюсь даже. Раневскую. Не знаю, вообще Чехов сложен. Так, на вопрос, кто ваш любимый чеховский персонаж, отвечали жители города Оренбурга. Елена Стрельникова для «Радио Свобода», Оренбург.
Вот даже «Гоголевский нос» попал в список чеховских произведений в памяти российских жителей российских городов. Ну, ничего страшного. Мы ждем от вас ответов на вопрос, кто ваш любимый чеховский персонаж. Через полчаса мы расскажем о конференции, посвященной 150-летию Антона Павловича Чехова. Она называется «Слово о Чехове», о Чехове, и открылась она в доме Пашкова. Об этой конференции расскажет Марина Тимашева. А я добавлю, что материалы о 150-летии Чехова, различные интересные материалы, вы можете, конечно, найти на нашем сайте www.svobodanews.ru, и там же вы можете также оставить свои ответы и комментарии по поводу 150-летия великого русского писателя. Они тоже прозвучат в прямом эфире. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас о других российских новостях. Мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что вслед за речником будет снесен расположенный рядом у берега Москвы реки поселок Остров Фантазий. Он также находится в природоохранной зоне. Именно на эти элитные коттеджи, как на один из аргументов в своем споре с властями, указывают жители речника. Однако, как выяснил корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров, несмотря на грозные предупреждения градоначальника, столичное агентство недвижимости не торопится снимать рекламное объявление «Острова Фантазий» из печати и удалять их из интернета.
Коттеджный поселок «Остров Фантазии» может повторить судьбу речника. Об этом заявил в интервью одной из столичных газет мэр Москвы Юрий Лужков. По его словам, жилой комплекс в Татаровской пойме появился вопреки решениям городских властей. Здесь должны были быть построены спортивные объекты, а не дома для тех непростых людей, которые в них сейчас живут, сказал градоначальник. Лужков пообещал, что судебные приставы обязательно придут и в поселок «Остров Фантазии» после того, как обеспечат выполнение всех судебных решений в речнике. Претензии московских властей к застройщикам также озвучил на пресс-конференции в Москве первый заместитель префекта Западного административного округа столицы Константин Баранов.
По этому объекту очень большая переписка. Вот мы сейчас начали этим заниматься, на самом деле, да. Ну, необходимо изучить хотя бы все эти документы в конечном итоге, да, все, что у нас есть. Потому что на моей памяти только есть два обращения в судебные инстанции по той компании, которая там строила, там и так далее. То есть мы сейчас все это возьмем, все сопоставим, все эти материалы подготовим. Если имеет место нарушение, пойдем в суд и будем решать все через судебные инстанции обязательно.
На главной страничке сайта «Остров Фантазий» написано, что элитный поселок возведен инвестиционной компанией «Мир Фантазии» при участии Внешторгбанка. Комплекс раскинулся на искусственном острове между излучиной Москвы реки и Грибным каналом. Предложения по аренде следующие – от 500 до 1000 долларов за квадратный метр в год. Дозвониться по контактному телефону не удалось. Но квартиры и дома в этом поселке предлагают и другие компании, к примеру, агентство элитной недвижимости «Аренда элит». На вопросы «Радио Свобода» ответил риэлтор по имени Сергей. Скажите, вы продаете квартиры или сдаете их в аренду?
Пока на данном этапе аренда, там же тем более сейчас непонятно по поводу покупки. Говорят, что типа он незаконен и, возможно, будут сносить.
На вашем сайте есть предложение аренда апартаментов от 6 до 30 тысяч долларов в месяц. Не возникнет ли у меня проблем, если я оплачу проживание, а завтра начнется проверка, и я окажусь без денег и жилья?
В ближайшее время, минимум года два, никто его не снесет.
Но вы же не работаете в мэрии, префектуре, откуда вы знаете?
Я просто знаю, кто там живет.
То есть там живут серьезные люди?
Очень-очень серьезные. Поэтому там чуть ли не с правительства, не со всех там крупнейших компаний Москвы, какие только есть. Поэтому там в этом можете не волноваться. Там и ФСБ, там и дела президента, и Кабмин, и все кто угодно. Вы что?
Некоторые столичные агентства недвижимости предлагают не только аренду апартаментов на острове Фантазий, но и продажу домов и квартир стоимостью до 8 миллионов долларов США. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в Москве 8 часов 15 минут. В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии один человек погиб при обстреле автомашины начальника управления МЧС по республике. В отношении вице-мэра Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело по факту коррупции. Имя чиновника не сообщается. В московском поселке Речник в четверг были снесены еще три дома. Савеловский суд Москвы продолжит сегодня рассматривать иск бывшего начальника ГУВД столицы Владимира Пронина о защите чести, достоинства и деловой репутации к адвокату Игорю Трунову. В Женеве 9-й раунд российско-грузинских консультаций по безопасности и стабильности на Кавказе завершился в четверг безрезультатно. В Лондоне бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр даст показания независимой комиссии по расследованию участия Британии в войне с Ираком. Сенат Конгресса США утвердил Бена Бернанке главой Федеральной резервной системы Соединенных Штатов на второй 4-летний срок. В США в возрасте 91 года скончался классик литературы 20 века Джером Дэвид Селлинджер. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня: доллар 30 рублей 36 копеек, евро 42 рубля 58 копеек. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в эфире «Свободы» российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Лингвистическая экспертиза и генерал Брусилов. Личность генетики 20-30-е годы 20 века. Русские драматурги в новом клубе. Государства и народы евразийских степей от древности к новому времени. Эти и другие сюжеты представит ведущая российского часа Марина Тимашева в 2 часа дня. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» вместе с моей коллегой Евгенией Назарец, которая проведет сегодня программу «Свободу в полдень». Следующий информационный час уже сейчас расскажет нам вкратце об информационной картине сегодняшнего дня. Доброе утро, Евгения.
Доброе утро, Марк. Доброе утро всем нашим слушателям. Естественно, прямо уже в «Свободе в полдень» мы постараемся узнать кое-какие подробности о коррупционном деле в Нижнем Новгороде. Как вы уже сейчас сказали в сводке новостей, уголовное дело по факту коррупции возбуждено против вице-мэра. Имя его действительно пока неизвестно, но мы позвоним нашему корреспонденту, возможно, он сообщит больше деталей, но пока предварительно известно, что интерес правоохранительных органов вызвало финансирование местного футбольного клуба «Нижний Новгород». Кроме того, на пленарном заседании Госдумы будет наш корреспондент, а там, вероятно, одним из самых интересных моментов станет утверждение, первое чтение, точнее, закона об обращении лекарственных средств. Очень много информации в интернете, на сайтах медицинских с обсуждением этого законопроекта, и как основное отмечают массу определений нужных, которые, наконец, дает этот законопроект и вносит ясность даже в тот понятийный аппарат, с которым сегодня имеют дело профессионалы. Но и еще одно главное, что может интересовать простых людей, а не только медиков, это он вносит, пытается, по крайней мере, этот законопроект внести некий порядок и систему в ценообразование на лекарства. Но вот это две основные темы, которые сегодня будут в «Свободе в полдень» и, вероятно, которые будут развиты в следующих информационных программах.
Евгения, когда темой нашей утренней программы становятся подобные сегодняшние, например, вот как сейчас мы говорим о 150-летии Антона Павловича Чехова, я по традиции спрашиваю всех, кто ко мне в студию приходит, задаем тот же вопрос, который мы сегодня задаем нашим слушателям, и вы не будете исключением. Кто ваш любимый чеховский персонаж?
Знаете, Марк, мне хочется шутиться, сказать каштанка, потому что чеховских персонажей людей любить или ненавидеть сложно, согласитесь.
Мы и говорим не только про людей. Почему отшутиться? Каштанку, между прочим, я вот уже сейчас смотрю сообщение, которое мы получаем. Каждый второй, можно сказать, называет.
Я к тому же большой любитель животных, но и Чехова тоже. На самом деле, что касается моих впечатлений от творчества Чехова, наверное, они как-то идут параллельно с кинематографом. Первое, что произвело впечатление, это, конечно, фильм, снятый по повести Чехова «Драма на охоте», это «Мой ласковый нежный зверь», а сейчас я пребываю в мечтах выделить достаточно времени для того, чтобы внимательно посмотреть новый фильм по Чехову «Палата номер 6» Карен Шахназарова 2009 года.
Спасибо, Евгения. Рядом со мной в студии была Евгения Назарец. Не пропустите ее программу «Свобода в полдень» сегодня в 12 часов по московскому времени, а мы расскажем еще об одной российской новости. Сейчас интересное событие разворачивается в Иркутской области. В Байкальске прошли обыски и выемка техники в офисе организации «Байкальская экологическая волна». Формальный повод – проверка законности использования программного обеспечения, как это часто бывает. Сами экологи уверены, что власти отвечают таким образом на критику в свой адрес после решения вновь запустить местный целлюлозно-бумажный комбинат. Соответствующее решение подписал на прошлой неделе премьер-министр России Владимир Путин. Комбинат запускают, чтобы жители города не остались без единственного места работы. Представители «Байкальской экологической волны» уверены, что это нанесет непоправимый ущерб экологии Байкала, на берегу которого он расположен, и предлагает альтернативные варианты решения социальных проблем, развития туризма, создания новых рабочих мест. За развитием конфликта следит наш корреспондент Любовь Чижова.
Сейчас Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат работает в тестовом режиме. Уже трудоустроены более 1000 человек. Об этом рассказал член совета директоров предприятия Аркадий Акимов. Он пообещал, что современные очистные сооружения на комбинате появятся через 3 года. Пока же все отходы БЦБК будут сбрасываться в Байкал.
Необходима отработка технологий работы в замкнутом цикле. Потому что в процессе производства целлюлозы необходима промывка ее большим количеством воды для того, чтобы удалить соли.
По словам мэра Байкальска Валерия Пинтаева, после закрытия БЦБК в 2008 году и сокращения 1500 работников, горожане оказались в сложной экономической ситуации.
И вы тоже видели и слышали много, как наши байкальчане пытались лечь на рельсы, как мы говорим, перекрыть федеральную автомобильную трассу, и голодовали, и были многотысячные митинги с целью обратить внимание общественности, правительства, региональной власти на ту ситуацию, в которой мы в окончании оказались. Да, мы год пережили, 9-й год, очень тяжело. Представьте себе, около 2000 работников БЦБК без средств существования. Это, если мы умножим на членов семьи, это 17 тысяч населения города, половина населения у нас питается от деятельности комбината.
Работники БЦБК написали благодарственное письмо президенту России Дмитрию Медведеву и премьеру Владимиру Путину за то, что они приняли решение запустить комбинат, говорит отбельщица БЦБК Анна Горшкова.
Вот очень многие говорят там, что мы как бы очень любим Байкал. Я вам точно могу сказать, мы каждое лето ходим, отдыхаем на Байкал. Мы пьем воду с самого... Черпаем, пьем, купаемся и пьем. Байкал у нас очень чистый.
Так совпало, что в день московской презентации запуска Байкальского целлюлозно-бумажного комбината прошли обыски в офисе организации «Байкальская экологическая волна», которая активно выступала за закрытие предприятия. Руководитель «Байкальской волны» Марина Рихванова связывает это с деятельностью организации и говорит, что открытие комбината выгодно в первую очередь его владельцам из структур Олега Дерипаски.
Предприятие не может работать в режиме замкнутого водооборота. Это абсолютно точно. БЦБК был закрыт уже больше года. Ничего не произошло такого критического. Практически все нашли себе работу. Там оставалось на учете только где-то 500-700 человек. В основном женщины, которые не хотели уезжать из города на работу вахтовым методом. А так все остальные уже нашли себе другую работу. И город уже больше года был без БЦБК. БЦБК не платили никаких налогов. И он уже был экономически несостоятельным еще до кризиса, до экономического кризиса.
С чем вы связываете все-таки то, что предприятие открыли?
Видимо, это можно получить федеральные деньги собственнику и решить какие-то свои финансовые проблемы.
Экологи предупреждают, что запуск устаревшего БЦБК идет без должного контроля. В конце декабря прошлого года Байкальская экологическая волна сообщала о взрыве в выпарном цехе предприятия, работающего в тестовом режиме. Не исключено, что подобные инциденты будут продолжаться. Любовь Чижова, радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о главной и, увы, печальной новости сегодняшнего дня. На 92-м году жизни в США скончался Джей Ди Селлинджер, последний классик американской литературы. Причисленный к сонму гигантов литературы благодаря, по сути, единственному широко известному сочинению «Повести над пропастью во ржи», опубликованной в 1951 году, в последние полвека Селлинджер существовал в общественном воображении скорее как миф. Он удалился от мира, поселился в небольшой деревне в Нью-Гемпшире, ничего не публиковал 1965 года и не принимал журналистов. Впрочем, в единственном за десятилетие интервью он сказал о том, что продолжает работать в прежнем ритме, и что вселило в его поклонников надежду на то, что кончина писателя может дать жизнь его неизвестным произведениям, возможно, скрытым пока от чужих глаз в стенах небольшого домика в Нью-Гэмпшире. Надежда, как соглашаются литературоведы, скорее всего, несбыточная. Слово Борису Парамонову.
Джером Дэвид Селлинджер из тех писателей, которые, будучи раз узнанные, никогда уже не забываются и, главное, не теряют читательской любви. Сам Селлинджер подверг себя максимально рискованному опыту, перестал писать. Он ушел из литературы чуть ли не полвека назад. И вот оказалось, что, так радикально порвав все общественные и культурные связи, он сохранил и память читателей, и читательскую любовь. Скоро мы узнаем, продолжал ли писать Селлинджер или только прекратил издавать новые вещи. Достаточно того, что старые его книги по-прежнему в печати, in print, как говорят в Америке. А если писатель, которого никто не видел и о котором не было слышно уже столько десятилетий, продолжает издаваться и читаться, то это означает только одно. Такой писатель – классик, прижизненный классик. Самое интересное, что экзистенциальный эксперимент Селлинджера можно было предвидеть. Он не раз писал об интересе своем к восточной философии, к зен-буддизму, который сейчас на Западе всячески моден, но из которого никто не делал таких радикальных выводов, как Селлинджер. Условно и достаточно грубо говоря, такая философия недорого ценит мир культурных объективаций, не видя в них единственно правильного пути к истине бытия. Истина эта несказанна, она требует не культурных, а именно экзистенциальных реализаций, тотального в себя погружения, ухода от мира. И можно понять, какие особенности даже не творчества, а общего мировидения привели Селлинджера к такому решению. Вспомним, о чем писал Селлинджер, о подростках, вообще о детях. Вспоминаются слова Маяковского, так неожиданно у него вырвавшиеся в поэме о Ленине. «Я боюсь этих слов, тысячи, как мальчишкой боишься фальши». Вот тема, проблема, конфликт, даже не бытовой, а бытийный, которые захватили Селлинджера. Неподнятность нашего мира, которую уже они ощущают взрослые, зрелые, солидные, занятые делом люди, но которые не могут вынести дети, слишком еще близкие к тем первоистокам бытия, в которых гармонически сливаются истина, добро и красота». Тема Селлинджера, если брать ее не в экзотическо-восточном, а в привычном для нас библейском контексте, грехопадение, изгнание из рая и бунт младенцев, не желающих примириться с такой бытийной потерей. Дети не отвечают за отцов и матерей, за Адама и Еву. Это, если угодно, крестовый поход детей. За что и против чего? Против отчуждающего, лишающего человеческой целостности социально-культурного бытия. Это очень большая, грандиозная мировая тема. И уникальное обаяние Селлинджера в том, что он взял эту тему в спокойном, тихом регистре, избежав соблазнов громкого бунта. Его уход в анонимную жизнь в глухом углу штата Нью-Хэмпшир был по существу того же порядка, что уход Толстого, устроивший в свое время мировой шум. Селлинджер шума не устраивал, разве что вызвал недоумение. Его эстетика и тематика «Дети» не требовала фанфар и труп страшного суда. Но в том предполагаемом мире, где, возможно, встретятся Лев Толстой и Селлинджер, они друг друга узнают.
О Джероме Дэвиде Селлинджере, скончавшемся в США на возрасте 91 года, рассказывал Борис Парамонов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», а сегодня в 10 часов утра, через полтора часа, не пропустите повтор программы «Грани времени». Перипетии предвыборной борьбы между двумя турами выборов президента Украины. В день отставки министра внутренних дел ведущий программы обсудил с политологами и политиками Владимиром Жарихиным, Виктором Небоженко и Иваном Стариковым. Через несколько минут после краткого выпуска новостей во второй половине этого часа утренней программы «Время свободы» мы прежде всего перейдем к ее главной теме. Сегодня исполняется 150 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова. Кто ваш любимый чеховский персонаж? Ждем ваших ответов. Звоните нам в прямой эфир. Телефон 8 800 222 12. Бесплатный для жителей всех регионов России.
Радио «Свобода». Новости.
Савеловский суд Москвы продолжит сегодня рассматривать иск бывшего начальника ГУВД столицы Владимира Пронина о защите чести, достоинства и деловой репутации к адвокату Игорю Трунову. Пронин требует от Трунова опровергнуть ряд сделанных адвокатом утверждений о том, что экс-глава ГУВД оказывал протекцию майору Денису Евсюкову. В Ингушетии один человек погиб при обстреле автомашины начальника управления МЧС по Ингушетии Руслана Калоева. Погибший – водитель, сотрудник МЧС. Сам Калоев не пострадал. В отношении вице-мэра Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело. Имя чиновника не сообщается. По данным РИА Новости, он обвиняется в коррупции. В московском поселке Речник в четверг были снесены еще 3 дома. Всего по решению Кунцевского суда должны быть демонтированы 37 жилых строений. Жители поселка протестуют против действий властей, называя их произволом. В США в возрасте 91 года умер известный американский писатель, классик литературы 20 века Джером Дэвид Селлинджер. Самый известный роман Селлинджера «Над пропастью во ржи» был написан в 1951 году. После 65 года Селлинджер не издавался и вел жизнь затворника. В Лондоне бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр будет сегодня давать показания независимой комиссии по расследованию участия Британии в войне с Ираком. Сенат Соединенных Штатов одобрил законопроект, ужесточающий санкции против Ирана. Документ наделяет президента США полномочиями ограничивать на территории страны деятельность компаний, импортирующих в Иран бензин и инвестирующих в иранскую энергетику. Крупнейший производитель автомобилей компания Toyota заявила о дополнительном отзыве сотен тысяч машин в США, Европе и Китае по причине неисправности педали газа. Вы слушали краткую сводку новостей.
В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к центральной теме нашего сегодняшнего эфира. Исполняется 150 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова. Кто ваш любимый чеховский персонаж? Мы просим вас подумать и ответить нам. Звоните прямо сейчас в прямой эфир. Телефон 8 800 222 12. Но прежде хотелось бы рассказать вам об интересном мероприятии. Одном из интереснейших мероприятий, которые посвящены этому юбилею. В Москве Конфедерация театральных союзов открыла международную конференцию к 150-летию Чехова, которая проходила в доме Пашкова при огромном стечении народа, рассказывает Марина Тимашева.
Конференции придумали очень правильное название, слово о Чехове, что-то сродни сочинению на вольную тему. Однако большинство выступавших, а среди них знаменитые немецкие режиссеры Петер Штайн, Фрэнк Кастер, Матиас Ланхоф, француз Жак Лассаль, швейцарец Даниэль Финцепаска, Роберт Стуро, руководитель Тбилисского театра имени Шота Руставели, Андрон Кончаловский, Камы Гинкас, Леонид Хейф и Цала Демидова, все они заводили речь о собственном детстве. Английский режиссер Деклан Доналан. Я впервые встретился с Чеховым в маленьком пригороде Лондона, в котором вырос. Мне было 13 лет. Я посмотрел спектакль по его пьесе в постановке любительского театра, очень похожего на тот, что описан Шекспиром «В сне в летнюю ночь». Актеры восполняли пробелы в образовании энтузиазмом и страстной любовью к Чехову. У англичан вообще давний с ним роман, и у меня тоже. Я начал перечитывать его рассказы и понял, что он любит людей, но глаз у него острый, как скальпель. Он позволяет нам видеть себя и других такими, какие мы есть, и быть добрыми друг к другу. Выдающийся украинский актер и режиссер Богдан Ступка.
Однажды я приезжаю во Львов к маме, и вдруг моя мама начинает говорить, что она должна быть великой актрисой, что ей было 18 лет, и в такой просветительской организации «Просвита» она играла маму Маруси Богуславки, у нее слезы на глазах, она начинает читать этот монолог, а я смотрю и вижу дядя Ваня, только это женщина. А дядя Ваня говорит, я мог бы быть Шопенгауэром, я мог бы быть Достоевским. Пропала жизнь. Я вижу дядя Ваня, я уже понял, как я буду играть.
Вечером участники конференции отправились на спектакль «Тарарабумбия», а днем Дмитрий Крымов, рассказывая о своей работе, сказал, что в ней заняты танцоры брейк-данса.
Они из Подмосковья и занимаются только этим. И, понимаете, вы читали «Вишневый сад»? Нет. Я так был поражен, что начал рассказывать. Понимаете, там приезжает женщина в свою усадьбу, ее продают, она как бы знает и не знает, не хочет знать, ничего не делает. Они говорят, а почему ничего не делает? По-моему, это их заинтересовало. Я слышал где-то, что в тюрьме интеллигентные люди уголовникам рассказывают всякие романы, которые они читали в жизни, и тем самым спасают себе жизнь. Тут 4, по крайней мере, вечера, если не дай бог такое случится, мне обеспечено. «Вишневый сад», «Чайка», «Дядя Ваня» и «Три сестры». Я могу их пересказать людям, которые не читали.
За это сказал Дмитрий Крымов. Я очень благодарен Антону Павловичу. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Ну, а прямо сейчас мы будем слушать ваши звонки. Кто ваш любимый чеховский персонаж? Такой вопрос мы сегодня адресуем слушателям Радио Свобода. Прежде прочитаю несколько сообщений, которые мы получили на пейджер. В нашей библиотеке есть собрание сочинений многих писателей, в том числе и Чехова. Наши любимые герои – это Беликов, злоумышленник, герой палаты номер 6 и все герои Вишневого сада, семья Федотенко из Оренбуржья. Давайте послушаем звонок из Москвы. У нас в эфире Георгий. Доброе утро, Георгий.
Здравствуйте. Говорит Георгий, я пожилой пенсионер, но Чехов у меня до сих пор стоит перед глазами. И самый любимый мой персонаж – это Ванька Жуков, когда он пишет письмо на деревню дедушки. Сегодня этот персонаж для России очень актуален, потому что у нас несколько миллионов беспризорных детей.
Спасибо, Георгий. Я говорил уже в начале программы, что буквально каждое второе сообщение, в нем упоминается собачка Каштанка из одноименного рассказа. Вот, ну, прочитаю уж тогда одно из них. Владимир с Горно-Алтайской пишет, что его любимый персонаж Каштанка. Антон Павлович пишет, он описал эту дворнягу с большой любовью. Собачья верность, нет ничего постояннее. Еще одно сообщение из Луганска. Даже трудно ответить, столько всего написал Чехов. Может быть, фельдшер из хирургии. Он здорово напоминает методы Путина-Медведева, из которых ничего хорошего не выходит. Многие наши слушатели и читатели актуализируют для себя Чехова сегодняшним днем. Давайте послушаем еще один звонок из Москвы, Ивана. Доброе утро, Иван.
Доброе утро, уважаемое радио. Присоединяюсь к предыдущему Георгию. Я как-то лет 25 назад, вот была такая какая-то непонятная жизненная ситуация. Я с первого по седьмой том прочитал, не вылезая из квартиры. И плакал, и смеялся. Понимаете, я воткнулся в Дальний Восток, и тут мне что-то как-то инженерные разработки. Ну, любимого героя, понимаете, они все любимые, по-разному. Понимаете, Антон Павлович, это что-то уникальное. Большое вам спасибо за передачу.
Спасибо вам. А кто ваш любимый чеховский персонаж? Давайте спросим у Валентины из Москвы. Доброе утро.
Вы меня спрашиваете?
Да, вас, Валентина.
Валентина
Доброе
Николаевна.
Утро. Валентина Николаевна.
Да, вы знаете, я хотела вот что сказать, что для меня самый любимый персонаж – это авторское «Я» в двухтомнике писем Чехова. Вот как Толстой говорил, что для него самое интересное что? Я автора. Так и я в этих письмах, я вот сейчас, именно в свое время, в юности мне нравились юмор Чехова, вот, а сейчас мне интереснее всего именно его письма. Интересно, как он был в Сахалине. Вообще, человек общественно очень неравнодушный, совестный. Мы в свое время в школе учили, что он общественно был индифферентный. На самом деле нет, стоит почитать его письма. Тоже, например, письмо к Коне, где он пишет, что я вас больше всего уважаю, а Коне это был совесть, это был человек совершенно неподкупный, как юрист. В общем, письма читайте, в письмах весь Чехов, ведь еще надо вспомнить, что он 15 лет был тяжело больной, как врач знал, что он неизлечимо больной, и при этом столько энергии, столько мужества в писаниях.
Спасибо, Валентин. Я к вашей рекомендации читать чеховские письма полностью присоединяюсь. И давайте еще один звонок послушаем. Алексей, доброе утро.
Доброе утро. Алло.
Можно да, говорить? Алексей, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Значит, Чехов, нравится Чехов очень. Он как писатель, и как врач очень много сделан для людей, для всего народа. Ну, мне вот нравится много всего, но чаще всего рассказ его «Медведь», и особенно, где когда снято было в кино, играли там артисты Жаров и Андровская, бесподобно.
Спасибо, Алексей. Еще одно сообщение из Тамбовской области нам пишут. Альберт, мне нравятся пестрые рассказы Чехова и повесть «Степь». Симпатичен герой повести «Батрак Соломон». Давайте послушаем Михаила из Москвы. Доброе утро, Михаил. Кто ваш любимый чеховский персонаж? Нет у нас, к сожалению.
Алло. Это вот Михаил из Москвы?
Да, Михаил, да. Вы в эфире, да, пожалуйста.
Вы знаете, я вот что хотел сказать, что для меня Чехов, прежде всего, это вот автор юмористических рассказов. Значит, я считаю, что он заложил в этом рассказе, вот он основоположник, я считаю. Там до него писали рассказы, но он сделал эти рассказы сюжетными, рассказы, где действуют в прямой речи, они, как правило, написаны. И там в этих коротких рассказах он сумел создавать образы людей. Вот, то есть, ну, вот беззащитное существо, там, ярчайший пример, и многие другие. То есть, вот, я считаю, что он является вот классиком. Я немножко у него учился, так сказать, ну, я чуть-чуть публикуюсь там с рассказами. И вот, так сказать, он для меня вот как раз был вот этим учителем именно в этом жанре. Вот это вот, то есть, создатель классики юмористического рассказа для меня.
Спасибо, Михаил. Так слушатели «Радио Свобода» отвечают на вопрос, кто их любимый чеховский персонаж. Вспоминать Чехова и его творчество мы продолжим в следующем часе утренней программы «Время свободы».
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» мы продолжим вместе с нашим обозревателем Надеждой Перцевой, которая присоединилась ко мне в студии и готова рассказать коротко пока о самых ярких публикациях в сегодняшних российских газетах. Что на первых полосах, Надежда? Доброе утро.
Доброе утро, Марк. Но начнем, наверное, с того, что глава крупнейшего в России Сбербанка Герман Греф выступил вчера за приватизацию госбанков. Об этом сегодня пишут сразу, выносят на первые полосы сразу две газеты «Независимые» и «Коммерсант». И начать он предложил с себя, то есть со Сбербанка, где Центробанк владеет примерно 60% акций, а продажа госпакета могла бы принести в казну, как считает Герман Греф, до 50 миллиардов долларов. Впрочем, отмечает газета «Коммерсант», министр финансов Алексей Кудрин не уверен, что рынок уже восстановился и подобные шаги своевременны. По мнению министра, приватизацию надо начинать с еще одного госбанка ВТБ. Об этом читайте в публикациях «Частично собственнический инстинкт» газета «Коммерсант» и «Сбербанк спешит на выручку государства», «Независимая газета». Вслед за поселком Садовод Речник столичный мэр грозится ликвидировать соседний жилой комплекс класса люкс «Остров Фантазии». Газеты об этом уже писали и продолжают писать. В частности, газета «Ведомости» напоминает или, скажем так, отмечает, что коттеджем в «Острове Фантазии» владеет жена генерала Федеральной службы по контролю за наркотиками Александра Бульбова. Газета напоминает «Ведомости», что об этом сообщали «Известия». А по словам одного из столичных чиновников, продолжает газета, сейчас в поселке проживает министр здравоохранения Татьяна Голикова, министр промышленности Виктор Христенко, бывший сенатор Умар Джабраилов, бизнесмен Искандер Махмудов. Газета звонила всем этим фигурантам, и они все говорили о том, что это все было куплено и даже приватизировано в рамках закона. Итак, Лужков выселяет Христенко. Газета «Ведомости». Но вот фамилия Бульбова фигурирует еще и на страницах газеты «Коммерсант», которому стало известно, что поменялся руководитель следственной бригады по доследованию громкого дела о коррупции и незаконном прослушивании телефонов. Главным обвиняемым как раз, по которому проходит генерал Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Александр Бульбов. Удивительно то, что на место следователя Анатолия Исканцева, а может быть, неудивительно, был назначен Александр Дрыманов, который довел до суда второе дело Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, а также возглавлял расследование дела о геноциде граждан Южной Осетии, подчеркивает газета «Коммерсант». Среди других тем, «Время новостей» сегодня выносит на первую полосу публикацию под заголовком «Новые, неприкасаемые», и речь здесь идет о том, что сотрудникам ГИБДД запретили наказывать за нарушение правил дорожного движения следователей, прокуроров и судей. А «Новая газета» опять большой разворот делает о сериале «Школа». Газета пишет, что сериал «Школа» рассказывает всю правду, но самое потрясающее состоит в том, что в жизни всей правды в кавычках сразу не бывает. И Сергей Казарновский, директор московской школы, считает, что авторы решили спекульнуть, продавать подороже то, что и так дорогого стоит, потому что цены всему происходящему, вероятно, не знает. И вот целый разговор. Разворот. Сергей Казарновский размышляет, по поводу этого сериала «Школа».
Спасибо, Надежда. С самыми яркими публикациями в сегодняшних российских газетах подробнее нас в течение программы будет знакомить Надежда Перцева. Сейчас в Москве 8:45. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит заголовки основных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии один человек погиб при обстреле автомашины начальника управления МЧС по республике. В отношении вице-мэра Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело по факту коррупции. В московском поселке Речник в четверг были снесены еще 3 дома. Савеловский суд Москвы продолжит сегодня рассматривать иск бывшего начальника ГУВД столицы Владимира Пронина к адвокату Игорю Трунову. Международное сообщество поддержит усилия афганского правительства по примирению с представителями движения «Талибан». В Лондоне бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр даст показания независимой комиссии по расследованию участия Британии в войне с Ираком. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 30 рублей 36 копеек, евро 42 рубля 58 копеек. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». С сегодняшнего дня в России вступают в силу поправки в налоговый кодекс, которые существенно увеличивают размер ряда пошлин на государственные услуги. В среднем они возрастут в 2-4 раза, но есть вещи, которые подорожают в десятки раз. Эксперты утверждают, что индексация пошлин неизбежна, но при этом она должна быть прозрачной и гарантировать высокое качество предоставляемых государством услуг. А это, увы, не всегда так. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Размеры государственной пошлины не пересматривались с 2003 года. За это время накопленная инфляция составила порядка 100%. Поэтому предложение проиндексировать ставки, установленные статьей Налогового кодекса в среднем в 2 раза, было вынужденной мерой, приводящей в соответствие установленные ранее пошлины с существующим в настоящее время уровнем цен. Именно так объяснил «Радио Свобода» очередную непопулярную меру федеральных властей заместитель руководителя пресс-службы Минфина России Андрей Матвеев. Кроме того, доход от уплаты государственных пошлин пополняет бюджеты всех уровней, добавляет заместитель генерального директора Центра фискальной политики Александр Дерюгин.
Для того, чтобы этот налог, например, сохранял свою долю в общем объеме поступлений в бюджет того или иного уровня, их приходится повышать. И здесь я бы не сказал, что граждане ущемляются. Единственное, конечно, вот есть такой психологический момент, что госпошлины постоянно повышают. Конечно, если я вчера платил мало, а завтра я буду платить больше, да, это заметно. Но зато в течение года пошлина не повышается. А если смотреть, сколько она оставляет в реальном выражении, то в условиях инфляции она как бы вот в реальном выражении уменьшается. Поэтому я не вижу каких-то проблем, связанных с пошлинами. Но для пошлин это неизбежно. Может быть, имеет смысл делать это более прозрачным. Например, установить, что каждый год все пошлины, все акцизы индексируются на уровень инфляции на конкретную ставку. А так как все эти индексации у нас носят довольно рваный характер, то они долго стоят на месте, то они резко повышаются. Я считаю, что индексация должна быть достаточно небольшой, большой, но плавный, для того, чтобы не было резких скачков, не было действительно таких ударов по населению.
Среди государственных услуг, за которые придется платить теперь в 2, а то и в 4 раза дороже, подача искового заявления в суд, расторжение регистрации брака. К примеру, госпошлина за выдачу российского паспорта составит 500 рублей. Ранее эта услуга стоила 150. Оформление загранпаспорта с электронным носителем с 1000 рублей возрастет до 2,5. Оформление документов при сделках с недвижимостью подорожает вдвое. Но как бы существенно госпошлины не возросли, на сделках с недвижимостью это не отразится. Уверен генеральный директор агентства недвижимости «А-Риэлти Групп» Валерий Барненец.
При общих расходах, допустим, на покупку квартиры, цена оформления, ну, совсем ничтожна. Потому что, если взять, допустим, услуги риэлторских компаний, то на сегодняшний день они составляют там от 2 до 5%. Стоимость же оформления, ну, вот сама юридическая, вот эта вот государственные сборы, они существенно ниже. Поэтому, да, с одной стороны, конечно, кажется, что существенное увеличение там в разы. Но в абсолюте это не так много и не так сильно скажется. И плюс еще второй момент, надо все-таки обратить внимание на то, что, как правило, сделка с недвижимостью любого клиента, ну, один, ну, в лучшем случае, два раза, наверное, в жизни бывает в среднем. Ну, как? Ну, никак, наверное, нет. Это так же, как вот сейчас говорят, да, загранпаспорт увеличивается стоимость оформления. Ну, пусть она увеличится с 1000 до 2500. Но ведь и сроки продлили там с 5 до 10 лет. Главное, чтобы это повышение дало толчок качеству предоставления услуг. Потому что вот качество предоставления услуг, оно, конечно, на сегодняшний день по-прежнему на низком уровне.
Значительная часть поправок касается оформления документов, которые требуются автомобилистам. Здесь есть и такие споры, которые возрастут в 10 раз, говорит руководитель Московского представительства Федерации автомобилистов России Сергей Канаев.
Коммерциализация органов ГИБДД существует не первый год, и на самом деле те тарифы, которые существуют на государственные услуги, допустим, 100 рублей написано, в конечном итоге автомобилист на это потратит 700, а то и 800 рублей. С рядовыми автомобилистами, общаясь, мы говорим о том, что как вы относитесь к тому, что, допустим, госуслуги на оформление документов поднимаются, они говорят, ну что ж, нам, по крайней мере, понятно, что это идет не в карман какому-то работнику ГИБДД, а это действительно некая политика государства, когда владельцы понимают это все. Возмущается, что очень резко подорожал смена водительского удостоверения. Стоит 100 рублей, будет стоить 1000. Мое мнение, что те расценки, которые вводятся на государственные услуги, они, собственно говоря, не оправданы экономически. Когда мы просили, пока покажите нам экономическое обоснование того, что услуга, подорожав 10 раз, она действительно экономически оправдана. Они говорят, что делали определенные экспертные аналитические оценки с расчетом на будущее. На ближайшие 100 лет или как, правительство не имеет права в данной ситуации идти на такую меру.
Наиболее существенно подскочившие госпошлины на оформление водительских документов Московское представительство Федерации автомобилистов России намерено оспаривать в суде, сообщил его руководитель Сергей Канаев. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Этот час утренней программы «Время свободы» завершит интересный репортаж из Италии. Здесь продолжается общественная дискуссия, начатая в конце минувшего года, когда страна столкнулась с актами неспровоцированной агрессии в отношении видных политических и общественных деятелей. Итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони получил удар статуэткой в лицо и провел в больнице 2 недели. Папа Бенедикт XVI был сбит с ног прямо в соборе Святого Петра. В обоих случаях нападавшими были люди, страдающие психическими расстройствами или заболеваниями. Как и почему люди, потенциально представляющие угрозу для общества, могли беспрепятственно пройти на массовые мероприятия с участием политических и общественных деятелей? Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Италии Всеволод Гнетий.
Ответ следует искать в законе номер 180. В соответствии с этим законом, принятым более 30 лет назад, были закрыты психиатрические больницы. Закон назван по имени известного итальянского психиатра Франко Басалья. В прошлом в Италии психиатрические больницы использовались в качестве тюрем для принудительного содержания в них людей, не соответствующих общепринятым нормам поведения. Достаточно вспомнить классика современной итальянской литературы поэта Дино Кампано, автора орфических песней, упрятанного родственниками в сумасшедший дом, где он и скончался, серьезно поранившись при попытке к бегству в 1932 году. Бенито Муссолини прятал в сумасшедший дом свою бывшую любовницу Иду Дальзер и рожденного ей своего собственного незаконнорожденного сына Бенито Альбино. Оба они умерли в психбольнице. Поэтому многие в Италии с одобрением восприняли принятие закона Басалья, отменившего физическую изоляцию душевнобольных от общества и гарантировавшего право, но не обязанность, больного на амбулаторное лечение. Что изменилось за прошедшие 30 лет с момента принятия закона Басалья? Я спрашиваю врача-психиатра Джанкарло Липоне.
С тех пор определенно изменился подход в целом к психиатрии и к людям, страдающим психическими заболеваниями, которых прежде рассматривали лишь в качестве угрозы обществу, а не как больных, нуждающихся в лечении. Произошел отход от принуждения и наказания, или даже заключения больного, как это имело место в прошлом. Изменился подход к пациенту, воспринимаемому как личность, нуждающаяся в лечении. Это было основой изменения психиатрии в Италии за последние 30 лет.
В настоящее время, при отсутствии психиатрических стационаров, больные разгуливают на свободе. Как, по-вашему, представляют ли они угрозу для общества?
Сами по себе душевно больные не представляют угрозы для общества. Угрозу представляют преступные формы проявления. Душевно больной очень редко проявляет формы насилия или агрессивности в отношении кого бы то ни было.
В случае совершения душевно больными агрессивных или преступных действий, какие меры предпринимаются по отношению к ним?
Душевно больной может совершить преступное действие, однако если в результате психиатрической экспертизы будет признано его заболевание, то есть если за ним будет признано право на надлежащее лечение, в таком случае его не посадят в тюрьму, но будут лечить стационарно в психиатрической лечебнице при судебных инстанциях. В то же время он, вследствие признанной социальной опасности, будет изолирован от общества, которому уже не будет представлять никакой угрозы.
В Италии не утихает полемика об исторической необходимости принятия закона Бассалья и насущной необходимости приведения его в соответствие с современными реалиями. Я задал ряд вопросов адвокату Рафаэле Рикарди. Кого защищает закон Бассалья? Душевнобольных от общества или общество от душевнобольных?
Закон Бассалья революционным образом преобразовал в сторону гуманизации права душевнобольных. Конечно, по прошествии 30 лет итальянское государство должно пересмотреть определенные нормы. Исторический закон ознаменовал переход от сумасшедших домов в качестве мест изоляции душевнобольных от общества. Последние факты нападения на видных общественных деятелей со всей остротой поставили вопрос о том, как оградить их от подобных нападений.
Как, по-вашему, должен ли быть реформирован закон Бассалья? И, если да, то каким образом?
Определенно необходимо внесение законодательных изменений в данную сферу. Конечно, необходимо внести изменения в том, что касается функционирования психиатрических лечебных заведений. Душевнобольной, признанный таковым в соответствии с Уголовным кодексом, в результате совершенного им агрессивного акта, нуждается не в обычной практике исправления осужденного, а в особом подходе, который поможет ему вернуться в общество, которое обязано в любом случае поддержать его.
С юридической точки зрения, что необходимо сделать для защиты видных общественных деятелей от нападений душевнобольных?
Каждая публичная фигура, как политик, так и общественный деятель, подвергают себя риску, поскольку являются объектами пристального внимания со стороны различного рода неуравновешенных личностей или лиц, скажем так, с отклонениями от нормального поведения. В южных странах, таких как, например, Италия, Испания и Греция, этот элемент проявляется острее. Хочу процитировать итальянского историка, политика и философа Макиавелли, который говорил применительно к тиранам: «Всякий, кто появляется на публике, рискует рано или поздно быть убитым».
До закрытия психбольниц в них находилось примерно 100 тысяч пациентов. На днях в Неаполе в результате проверки было установлено, что только в одном центральном жилом квартале проживает 400 душевнобольных, получающих пенсию по инвалидности. По данным итальянского общества психиатрии, 2 миллиона итальянцев в той или иной мере страдают психическими расстройствами. Пока что, увы, жертвами душевнобольных становятся в первую очередь сами врачи-психиатры. Вот самый последний факт хроники. Бывший карабинер, несмотря на диагноз паранойя и шизофрения и многолетнее лечение, сохранивший право на ношение оружия, буквально изрешетил своего врача-психиатра, выпустив в него из пистолета 9 пуль. На вопрос о том, почему он это сделал, бывший карабинер ответил: «Он хотел выдать меня за психа». Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Главная тема следующего часа. Сегодня Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект об обороте лекарственных средств в Российской Федерации. И, конечно, вернемся к главной теме нашей программы – 150-летие Антона Павловича Чехова. Кто ваш любимый чеховский персонаж? Продолжаем принимать ваши сообщения и снова будем ждать звонков в прямом эфире.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770.